Говорит Радио Свобода. Сайт WikiLeaks опубликовал еще одну порцию закрытых документов Демократической партии США. Журнал Lancet назвал Россию европейским лидером по числу случаев заражения вирусом СПИД. Почему отношение к компьютерной игре Pokemon Go разделило религиозные общины России? Здравствуйте! Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня четверг, 28 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, сайт WikiLeaks распространил около 30 голосовых писем, похищенных у Национального комитета Демократической партии США, которые включают негативные высказывания неустановленных членов партии о Берни Сандерсе и о его влиянии в партии. Это вторая утечка содержания закрытых документов Демократической партии, которую организовал сайт WikiLeaks, пришлась на второй день работы Национального партийного съезда. В обоих случаях контент был добыт с помощью хакерского взлома. В ходе съезда Хиллари Клинтон официально была одобрена в качестве кандидата на президентских выборах, став первой в истории женщиной, номинированной на пост главы американского государства. Во вторник кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп предложил России, как он выразился, найти 30 тысяч удаленных электронных сообщений Хиллари Клинтон. В данном случае речь идет о скандале с электронной перепиской Клинтон. В бытность государственным секретарем США она хранила в личном незащищенном почтовом ящике письма, содержавшие государственные секреты. После начала расследования Клинтон передала корреспонденцию в ФБР, предварительно удалив 30 тысяч писем, которые, по ее словам, носят личный характер. Леон Арон, старший аналитик научно-исследовательского института American Enterprise в Вашингтоне, не видит в заявлениях Трампа серьезного внешнеполитического расчета. Как нет его, по мнению Арона, во всей предвыборной кампании кандидатов в президенты США от республиканской партии. Вот как он оценил слова Трампа в разговоре с нью-йоркским корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Жигалкиным.
Я считаю, что это, конечно, такая точка прохождения дна американской политической системы, безусловно. Так она пойдет в аналы истории. Но катастрофы большой нет. Нанесен действительно достаточно серьезный удар по престижу американской политической системы, но это не нокаут. И американская политическая система, как профессиональный боксер, она, мне кажется, очень скоро оправится от этого.
Как вы считаете, вот то, что он говорит о том, что он хочет с Путиным хорошие отношения, он там много, кстати, и про Китай поговорил, это все реалистичные внешнеполитические планы или это все-таки предвыборные какие-то реплики?
Я считаю, что у Трампа, который, как мне кажется, вообще начал эту кампанию как шутку, да, мне кажется, что нет, это, конечно, не какие-то реалистичные планы, которых, мне кажется, у него нет, потому что нет политического задела, нет аналитики. Это опять-таки его, то, что сделало его кандидатом. Это шокирование публики, и это апил к его политической базе. Вот и все. Вот эти два момента. Действительно, он получает
бесплатное внимание прессы.
Бесплатную медию, да, он везде там. И его база дает ей импульс, и вот мне кажется, вот дальше этого, видимо, нет смысла говорить о каких-то долговременных расчетах.
Хорошо, ну а вот с вашей точки зрения, это вообще приемлемый трюк или приемлемый инструмент политической борьбы?
Вы знаете, это серьезный вопрос, что приемлемо, что неприемлемо в демократии. Я все-таки в этом смысле поклонник Джефферсона и считаю, что все можно сказать и говорить при соблюдении двух правил. Первое – отсутствие насилия и террора. И второе – то, что всегда есть возможность у наших оппонентов также свободно оспаривать то, что вы сказали.
И последний тогда вопрос. Есть ли у вас представление, как может выглядеть внешняя политика Трампа в случае его избрания?
Вы знаете, мне кажется, он даже сам не знает, как будет выглядеть его внешняя политика. Мне кажется, что он об этом не думал, а сейчас думать времени нет, потому что нужно работать 24 часа в компании. И поэтому я, честно говоря, не знаю и думаю, что никто не знает.
Это был старший аналитик научно-исследовательского института American Enterprise в Вашингтоне Леон Арон. С ним беседовал Юрий Жигалкин. Время свободы. Итоговый выпуск. В авторитетном медицинском журнале «Ланцет» опубликовано масштабное исследование ситуации с ВИЧ и СПИД во всем мире. По данным авторов исследования, глобальная обстановка внушает оптимизм, значительно улучшилось положение даже в сильнее всего страдающих от пандемии странах субэкваториальной Африки. Особняком в общей статистике стоит Россия. Это европейский лидер по числу новых случаев заражения, страна, в которой, если верить исследованию, доступ к антивирусной терапии получают только 14% ВИЧ-инфицированных. Это меньше, чем в Северной Корее. Вадим Покровский, руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, уверен, что данные исследования не вполне соответствуют действительности, и Россию рано сравнивать с беднейшими странами. Впрочем, и он признает, что в стране происходит национальная катастрофа. Вопросы Вадиму Покровскому задавал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин.
Если, скажем, в Южной Африке 20% населения уже инфицировано ВИЧ, то в России речь идет о том, что это приближается к 1%. Ситуация просто несравнима. Другое дело, что в России сохраняется прирост числа новых случаев. То есть в 2014 году было там 90 тысяч новых случаев, а в 2015-м 100 тысяч новых случаев. То есть есть увеличение в числе новых случаев, а в большинстве стран другая тенденция. Вот в чем проблема России – тенденция к увеличению числа новых случаев. Хотя в мировых масштабах эта эпидемия еще не сравнима со странами Африки. Примерно сейчас у нас ситуация больше всего сравнима с ситуацией в Соединенных Штатах Америки, где общее количество инфицированных примерно такое же, как в России. Но так как население США в два раза больше, чем в России, поэтому все-таки российскую ситуацию следует расценивать как худшую по сравнению с США. Но со странами развивающимися мира, во всяком случае с африканскими странами, конечно, здесь сравнение будет более чем некорректным. А основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что Соединенные Штаты тратят на борьбу с ВИЧ-инфекцией около 30 миллиардов долларов, а Россия около 20 миллиардов рублей. Ответ на эпидемию, он, на мой взгляд, пока в России значительно слабее. Вот это и есть основная проблема.
Есть еще такой показатель, как покрытие, то есть процент людей, инфицированных ВИЧ, которые имеют доступ к антиретровирусной терапии. Утверждается, что в России этот процент около 14.
Тоже неточные данные. Сейчас получают около трети всех ВИЧ-инфицированных лекарств. Это зарегистрированных случаев. А в Соединенных Штатах, кстати сказать, показатели вполне такие же, потому что в Соединенных Штатах тоже очень плохая система обеспечения пациентов лекарствами. Но мы должны ориентироваться не на худшие, а на лучшие результаты. И, конечно, мы должны ориентироваться на Канаду, Австралию, Соединенное Королевство, где такой доступ может быть достигать и 100%.
Скажите, пожалуйста, а какие основные барьеры, которые препятствуют распространить терапию на всех ВИЧ-инфицированных? Это все-таки деньги в первую очередь?
Основная проблема – это нужно, конечно, соответствующим образом увеличить финансирование. Здесь два фактора. Один – снижать надо стоимость препаратов. Это достигается в первую очередь за счет использования генериков. И второе, конечно, одного этого недостаточно. Нужно и увеличивать и финансирование. Кроме того, на мой взгляд, еще очень важно значительно больше средств и вообще больше внимания уделять предупреждению новых случаев. Пока мы включаем людей в лечение, у нас заражаются все новые и новые пациенты. Поэтому профилактика, конечно, в первую очередь должна.
Скажите, пожалуйста, а насколько отсутствие в России заместительной терапии для наркозависимых тоже играет роль? Потому что на Западе или в других странах, где люди получают заместительную терапию, они вместе с ней получают антиретровирусную. У нас этого просто нет.
Да, здесь вопрос очень важный, потому что в России более половины новых случаев связано с потреблением наркотиков. Превентивные профилактические меры в этой группе, они являются первостепенными по своей актуальности. Конечно, здесь надо ориентироваться на мировой опыт, а он нам говорит о том, что наиболее эффективным противодействие эпидемии, связанной с потреблением наркотиков, являются программы по уменьшению вреда, среди которых есть и такие программы, которые называются заместительной терапией. Но это целый комплекс, и обучение наркоманов, как безопасно вводить наркотики, и раздача чистых шприцев, и различные лечения различных инфекционных заболеваний у наркопотребителей. Плюс вот эта вот заместительная терапия, это бесплатная раздача наркотиков, естественно, подконтрольная полиции, для приема через рот. В этом случае использование шприцев и игл снижается наркоманами, а значит, снижается и уровень передачи ВИЧ в этой среде. Поэтому, конечно, на мой взгляд, Россия должна применить у себя эти программы, потому что есть объективные свидетельства их эффективности именно в плане снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Более спорный вопрос, эффективны ли эти программы в плане излечивания от наркозависимости. Но в данном случае мы выводим его за скобки, потому что нам сейчас важнее остановить эпидемию ВИЧ-инфекции, а потом уже будем лечить наркопотребителей от наркозависимости. Заместительная терапия, она повышает приверженность пациентов лечению, потому что это привлеченные, так сказать, бесплатным наркотиком, они заодно получают и антиретровирусную терапию.
Не могу не спросить, как вы относитесь к этому печально знаменитому докладу, который подготовил Российский институт стратегических исследований, который сказал, что нам нужно бороться со СПИДом с помощью продвижения традиционных ценностей?
Безусловно, это было бы хорошо, но уже традиционные ценности у нас как минимум 1000 лет пытались внедрить, но ничего не получилось. Поэтому я думаю, что они, конечно, могут продолжать пропагандировать традиционные ценности. Это очень хорошо, но мы должны внедрять и более эффективные меры для других групп населения.
Ваши слова о том, что ситуация с ВИЧ и СПИД в России – это национальная катастрофа, вы сказали их в 2015 году, как я понимаю. Вы сейчас подтверждаете это мнение?
Я продолжаю подтверждать это мнение, потому что хотя уже сейчас правительство и проявило озабоченность этой темой, но пока существенных шагов не сделано. Несмотря на то, что это обсуждалось уже на специальной комиссии правительства по здравоохранению в ноябре прошлого года, пока что я не увидел каких-то существенных сдвигов национальной политики в отношении ВИЧ-инфекции. Будем надеяться, что просто еще время не вышло, русские запрягают медленно.
Это был руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. С ним беседовал Сергей Добрынин. Первый и второй тома энциклопедии «Великая Отечественная война» переизданы в новой версии. Около полутора лет независимый исследователь Никита Асташин обращался с жалобами в различные инстанции для того, чтобы доказать, в этом фундаментальном труде есть серьезные изъяны. В частности, в 12-томнике без соответствующих разрешений оказались тексты, права на которые принадлежат другим издательствам, рассказывает Лиля Пальвелева.
Энциклопедия, отражающая новую официальную историю Великой Отечественной, выходила в воениздате с 2011 по 2015 годы. Затем министр обороны потребовал переиздать первый и второй тома, на что пришлось потратить 18 миллионов рублей. Скорее всего, этого бы не произошло, если бы не усилия Никиты Асташина. Специалист в области страноведения, точнее международных отношений, автор нескольких публикаций о Второй мировой войне в академических изданиях, Никита Асташин все же настаивает, что в главную военную прокуратуру, а затем и другие структуры, он обращался просто как обычный недовольный читатель.
Я себя ощущал неудовлетворенным потребителем. То есть я не получил того, что нужно. Ну ладно, это была бы коммерческая книжка. То есть я ей отдал деньги, сам виноват. Купил, как говорится, кот в мешке, твои проблемы. А здесь речь шла о фундаментальном труде. Труд, который издается по распоряжению президента. Труд, который, как уже много раз говорилось, должен стать эталоном. Который удостоился совершенно немыслимых эпитетов. В прессе, в отзывах и так далее, 12 томов правды, невероятно высокое качество, писали там лучшие специалисты, была отражена атака каких-то там ревизионистов в процессе работы, которые там намеревались сделать из этого труда неизвестно что, но эта атака была отражена. Но я думаю, это должна была быть какая-то потрясающая книга, она должна была соответствовать вот этим всем отзывам. На мой взгляд, она не соответствовала.
Что конкретно вас там не устроило?
Я взял второй том и понял, что я там не нахожу того, что хотел бы прочитать именно как человек, которому вот интересно увидеть подробную общую картину. Я хотел видеть достоверное, уже авторитетное, основанное на документах, описание тоже обороны Заполярья, боевых действий на Южном фронте, контур Дарина Кишинев там, и так далее. То есть таких моментов, которые должны были быть освещены, уже пришло время их осветить. Почему-то я вместо этого увидел скороговорку. Ну, собственно, с этого все и началось. Я себя не причисляю специалистам в области Великой Отечественной войны. Да и вопрос не касался, собственно, истории. Он касался, скорее, фактов сугубо юридического свойства, текстологического свойства. Объем, который был уделен во втором томе, он называется «Происхождение и начало войны», объем, который был уделен, собственно, вот боевым действиям, вот этим трагическим сражениям с 22 июня по начало осени 41 года, совершенно недостаточный. Там описываются, например, боевые действия Северо-Западного фронта в Прибалтике. Это примерно выглядит так. Там, такого числа пала Рига, такого числа пал Вильнюс, такого числа пал город-остров, такого числа пал Псков. Ну стоп. И никаких подробностей там, например.
Какие были операции,
ну да, вот, да, ну там минимум. Там, конечно, кое-что попадается, какие-то фрагменты из мемуаров, но этого очень мало. Сейчас мы располагаем огромной документоведческой базой и какими-то малоизвестными мемуарами, которые появились в последнее время и которые просто попали в поле зрения в последнее время. То есть там можно было намного больше написать. И самое главное, что эти события они заслужили того, чтобы их описывали подробнее. Я уж не говорю там про какие-то вещи, допустим, вот оборона Молдавии. Обороны Молдавской ССР, контрудар на Кишинев. Об этом там вообще ничего нет в принципе. Там быстренько, вот Южный фронт, вот отступили, чтобы там сравнять линию фронта, и все. Это трагический момент, это великий момент. А все это должно быть описано и более-менее пропорционально. Северный фронт, который потом стал Карельским. Это можно было сделать, это не было сделано. Я подумал, хорошо, давайте будем смотреть, а на что они ссылались. Я возьму то, на что они ссылались, и почитаю. Хочу посмотреть подробность. И тут я увидел там текст. Буквально такие слова, что много еще осталось белых пятен в истории боевых действий, начального этапа войны, там, оборонительные сражения 41 года. Вот вышла книга. 1941 год, страна в огне, совместно тут российских, украинских и белорусских историков, где на основании новых документов раскрывается, освещается. Я пошел в библиотеку, взял эту книгу, увидел, что что-то там слишком все сильно напоминает то, что я видел во втором томе. Я начал сравнивать. Итогом этого стало то, что я впоследствии написал в своем первом заявлении в Главное военно-следственное управление, что текст второго тома в разделах «Первое оборонительное сражение и нарастание сопротивления агрессору» текстуально схож с текстом книги 1941 год «Страна в огне», том первой очерки, а также с еще целым рядом материалов, это в первую очередь статьи, которые были опубликованы ранее или параллельно за одним и тем же авторством. Это ныне научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Юрьевич Мягков. Дело в том, что книга 1941 год «Страна в огне» готовилась при использовании грантов РГНФ, Российского государственного гуманитарно-научного фонда. Соответственно, эти гранты использовались и при подготовке рукописи, и при издании текста. А здесь очень тонкий нюанс, он потом уже был обозначен в последующей переписке с прокуратурой, что грант РГНФ на издание книги предоставляется при исполнении на очень строгого условия. Вы должны представить в этот фонд справку о том, что право на публикацию издания предоставлено эксклюзивно только одному издательству. В данном случае это была «Алма Медиа Групп». То есть такая бумага предоставляется в РГНФ, и РГНФ предоставляет свой издательский грант. Этот грант небольшой, он покрывает только 300 экземпляров от потенциального тиража, все остальное печатается уже непосредственно коммерческим правообладателем, но грант РГНФ – это сам по себе показатель, то есть появление такого грифа, что издано по такому-то номерному гранту РГНФ – это показатель качества книги, это означает, что книга прошла через определенную экспертизу, что книга одобрена на высоком научном уровне, то есть, вот да, пусть мало издано экземпляров по этому гранту, но зато появляется этот гриф. И, соответственно, это придает научной престижности, в первую очередь, изданию. А это автоматически означало, что текст, права на которые были уже проданы Олма Медиа Групп, он не мог появиться в тексте, который издавался под эгидой Минобороны, потому что в таком случае получалось, что Минобороны заплатит за этот текст второй раз уже. То есть один раз РГНФ выделил деньги на подготовку текста и на издание 300 экземпляров под одной обложкой, а теперь они наоборот заплатят за появление того же самого текста под другой обложкой, там немножко под другим названием и с некоторыми отличиями. Этот вопрос был поставлен перед главным военно-следственным управлением, чтобы это было проверено. А не было ли здесь нецелевого расходования средств? Не было ли здесь какого-то злоупотребления полномочиями при приемке текста, при приемке карт? С этого, собственно, началась довольно длительная переписка. И в настоящий момент в официальной истории, вот во втором томе, этот текст отличается от всего того, что было написано по этой теме Михаилом Юрьевичем Мягковым. Например, исчез раздел про Смоленское сражение. Раздел про оборону Заполярья, который был составлен на основе там, двух энциклопедических статей со сносками на них. А не на архивные документы, не на какие-то там исследования, а вот там с опорой там, на две энциклопедические статьи, ну еще там кое на что. Этого мало. Мы не увидели там ни ссылок на журналы боевых действий, там, ни на исторический формуляр, ни какие-то там другие редкие документы. Это сейчас все можно было сделать, но этого сделано не было. Это просто-напросто обеднило официальную историю. Мы могли бы ее получить в одном виде, а получили ее в другом. В очень ужатом, без новых вот этих самых архивных подробностей, о которых все время говорят, что вот архивы – это источник правды, давайте нам активность. Давайте. Вот здесь нет, вот здесь нет. Вот здесь вот Вильнюс пал, и все.
Никит, ну, может быть, нельзя объять необъятное? Может быть, в эти 12 томов невозможно было вместить все, что вы бы пожелали?
Если бы там, соответственно, была ссылочная база подробнее, там вот сослались вот на эти мемуары, вот сослались на это. А вот этот большой фрагмент написан на основании архива, и мне не нужно ехать в архив, чтобы это посмотреть. А может быть, я вообще живу на другом конце страны, мне в архив ехать долго и дорого. А что касается нельзя объять необъятное, так там ведь никакого необъятного, это необъято. Мы получили короткие очерки, очень несодержательные, более того, написанные человеком, который не является специалистом по начальному периоду войны. То есть книга Мягкова о вермахте под Москвой, да, она до сих пор пользуется большим авторитетом, но у него нет ни одной большой самостоятельной работы, то есть книги о начальном периоде Великой Отечественной. То есть работа была доверена еще добавок ко всему не специалисту, который просто мог вот всего и не знать, но он написал как смог. Опять же, нельзя объять необъятное. А кто сказал, что должны быть 12 томов? Почему не 24? Куда нам спешить? Нам спешить некуда. Мы же создаем эталонное издание, в котором будут сверяться все, от школьника до академика.
На какой стадии теперь находится вся эта история? Вот два тома подверглись переизданию, два первых тома. Это решение вас удовлетворило? Вы сейчас с военной прокуратурой дело имеете? Продолжаете или нет?
Можно было бы там до бесконечности спорить там с результатами экспертиз, но в данный момент как бы сделано все, что можно было сделать. То есть нарушение, о котором было заявлено в Главное военно-следственное управление, оно было устранено. Да, конечно, не был доказан факт того, что было какое-то нецелевое или некачественное расходование бюджетных средств. Там никто не понес какой-то ответственности. Опять же, текст не был приведен на более высокий академический уровень, но тем не менее нарушение было устранено. То есть, как минимум, не стыдно. Сейчас этот вопрос, он уже не может быть поднят, то есть он закрыт, вот он нашел вот такое решение, вот, ну вот хоть как-то. То есть на фоне всего того, что вращалось вокруг Министерства обороны в последние годы, это, в общем, достаточно неслабое достижение. Сейчас я ничего не добиваюсь, просто, наверное, целесообразно, чтобы страна знала своих антигероев. Наверное, стоило написать лучше, но то, что было изначально, это было уж совсем никак.
Я бы хотела уточнить. То есть какие-то куски текста из этих первых томов были выброшены, а вместо них что появилось?
Иногда ничего. Например, вот как я говорил, раздел про Смоленское сражение просто исчез. То есть у нас во втором томе теперь нет Смоленского сражения. Что-то было заменено вновь написанным текстом. Но я говорю, что здесь не шла речь о какой-то фундаментальной переделке. Здесь шла речь вот именно о том, что текст был авторизирован. Он был сделан оригинальным, более оригинальным. Где-то он был переформулирован просто. Мысль та же самая, высказана другими словами. Сходство ни с чем там сейчас такого нет, какое это было раньше, что, собственно, рассматривалось вот в ходе проверок. Качество – это отдельный разговор, но факт, что сходства уже нет.
Я правильно поняла, что вот то, что было изначально, можно назвать самоплагиатом, что дважды текст повторился в двух разных изданиях?
В заявлениях, которые подавались в ГВСУ и потом поступали в Главную военную прокуратуру, да, ставился вопрос о том, что это самоплагиат. Проверка не согласилась с этим фактом, но впоследствии текст был именно авторизован. То есть это как раз-таки мера борьбы, сами понимаете, с чем. Речь шла не только о двух текстах, там гораздо больше. Там, например, текст про оборону Белоруссии гуляет где-то, наверное, примерно по 8 публикациям. Там,
один и тот же.
Ну да, там с какими-то появляющимися, исчезающими подробностями. Индикатором всегда было, что вот увидеть, так оно или не так, всегда были эти слова о том, что катастрофа Западного фронта, катастрофа Павлова, это трагедия, сравнимая с событиями на Калке и другими вот ранними военными катастрофами в российской военной истории. То есть стоило увидеть только вот эту фразу, это был индикатор, потому что дальше там будет тоже что-то совпадать. Но надзорные органы и эксперты, вот, которые проводили третью экспертизу, то есть люди, которые там действительно имели соответствующую квалификацию, с этим тезисом не согласились, но результат оказался таким, что в любом случае текст приобрел оригинальный вид. Как сказал классик, совпадение, не думаю.
То есть вам они не написали, что спасибо, дорогой товарищ, мы приняли меры и учли все ваши замечания?
Да нет, я, собственно, к этому не стремился. У меня задача была, чтобы это, ну, хоть как-то сдвинулось. Получилось так и хорошо. Могло ведь этого не быть.
Говорит Никита Асташин. Лиля Пальвелева. Радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. В России одной из главных потребительских страшилок для многих людей в последние год-два стало пальмовое масло. Из него, особенно после введения Москвой так называемых контрсанкций или продуктового эмбарго против большинства западных стран, компании и концерны пищевой индустрии в самой России и за рубежом начали массово создавать различные продукты питания и им подобные заменители, в которых вообще никакого растительного масла вроде бы содержаться не должно, и которые в изобилии представлены на российских прилавках. О потенциальном вреде для здоровья так называемого пальмового сыра или пальмового мороженого уже написаны сотни статей, не говоря уже о том, что во многих случаях речь идет о прямом обмане потребителей и недобросовестном бизнесе. Однако Россия все равно уверенно выходит в главные мировые импортеры этой продукции. Есть и другая сторона медали – непоправимое уничтожение уникальной живой природы в странах-производителях пальмового масла, вооруженные конфликты, связанные с захватом земель под плантации масличной пальмы, и глобальный негативный эффект, который вырубка и выжигание тропических лесов оказывают на климат и экологическую обстановку во всем мире. Главным производителем пальмового масла в мире является Малайзия. Недавно из поездки в эту страну вернулся мой коллега Александр Гостев, и я попросил его поделиться своими впечатлениями на эту тему. Судя по тому, что вы рассказывали о своей поездке в Малайзию мне еще до нашего интервью, вы говорили о том, что пальмовое масло – это то, на что в первую очередь ориентирована экономика Малайзии, и насколько это бросается в глаза?
Это, я бы сказал, бросается в глаза еще до того, как ты ступаешь на землю этого государства, еще из окна самолета, из иллюминатора. Это видно. Я в Малайзии был в очень многих местах, и в континентальной, и западной части на полуострове. И в малайзийской части острова Калимантан или Борнео, как его там называют. У меня было очень много перелетов и очень много поездок на дальние расстояния. И масличная пальма – это основное дерево, и плантации масличной пальмы – это основной провинциальный сельскохозяйственный натуральный ландшафт, который просто лезет в глаза на каждом шагу. Когда ты летишь над этой действительно очень большой страной, внизу смотришь, кажется, что вот она покрыта лесами. Но когда ты присматриваешься, ты понимаешь, что это исключительно та самая масличная пальма. Сверху выглядит как бы издалека, как бесконечная темно-зеленая такая капустка, головки вот ее торчат. И это уходит в обе стороны до горизонта, и от этого становится страшно, потому что когда ты потом оказываешься на земле и уже едешь где-то на автомобиле, едешь, повторяю, долго, это не меняется. Леса в Малайзии, в западной части, уничтожены практически все целиком, они сохранились только в каких-то очень горных районах, где крутые скалы, где просто невозможно никакую плантацию разбить. И то же самое производит это ужасное впечатление на острове Борнео. Бесконечные какие-то выжженные огромные пространства, вырубленные деревья, пни торчащие, то, что вот называлось, если помните уроки истории, подсечно-огневое земледелие. Такая апокалиптическая совершенно картина. Кроме того, если уж говорить сначала, скажем так, о малазийской, чисто внутренней части проблемы, если мы обсуждаем с вами проблему, очень много заметно конфликтного потенциала в этом производстве, потому что Малайзия страна многонациональная, и вот, например, на острове Борнео, где сейчас активнейшим образом вот эти интернациональные концерны при активном участии государства малайзийского эту природу уничтожают и эти бесконечные плантации устраивают, там живет очень много коренных племен, ведущих весьма отчасти такой патриархальный, архаичный образ жизни, и их видно, как об этом были разговоры, мне на это жаловались местные люди, буквально вот силой, угрозами сгоняют с их земель, из их родных лесов, для того, чтобы вот это производство развивать. И, например, в двух островных на острове Борнео огромных автономных штатах Малайзии, Сабах и Саравак, где я был, очень сейчас сильные протестные настроения местных жителей, которые, в общем, не малайцы по национальности и не мусульмане, как титульная нация, которые сейчас вот уже требуют какой-то еще большей автономии, независимости, права владеть своей землей. Речь идет уже о референдуме, например, в Сараваке, о независимости от Малайзии. И в основе лежит не только религия, там не только какие-то многочисленные внутренние проблемы этой страны, а в первую очередь все опирается в то, что если уж мы на своей земле будем развивать масличное пальмовое производство, то пускай оно принадлежит нам, а не каким-то мусульманам из столицы, из Куала-Лумпура. И вот мне прямо очень многие люди в некоторых деревнях об этом говорили.
Должен признаться, что я вообще о пальмовом масле узнал сравнительно недавно. Я знаю разные виды масла. Мы знаем, из чего делается масло сливочное, растительное, да, то есть мы представляем себе плантации вот этих подсолнухов. Оливковое масло давится из оливок. Когда говоришь пальмовое масло, то ты представляешь себе, что срубается пальма, да, из нее каким-то образом готовится масло. Правильно ли такое мое представление? И в любом случае, сколько нужно времени, чтобы вырасти вот эту самую пальму для того, чтобы это масло получать?
Во-первых, пальмовое масличное производство – это безумно доходный бизнес, потому что, объясняю коротко и быстро, ничего рубить не надо. Это плоды масличной пальмы, которые выглядят как огромная такая оранжевая гроздь. Для российского слушателя я бы самое ближайшее сравнение бы сделал с облепихой. Каждая пальма дает огромнейший совершенно урожай, который можно снимать один раз в год, а кое-где и два раза в год. Поэтому, наверное, пальмовое масло среди растительных масел в мире занимает то ли первое, то ли второе место. Данные разнятся. Оно как бы конкурирует еще с так называемым соевым маслом, но у него совершенно другая область применения. Но по объему мирового экспорта пальмовое масло, оно самое распространенное. Около 2 миллиардов человек в мире пальмовое масло потребляют ежедневно. На всех континентах, например, в Соединенных Штатах, насколько я помню, ежедневно потребляют пальмовое масло где-то около 30 миллионов человек, в Китае около чуть ли не 400 миллионов человек, в Индии, по-моему, даже вообще 500. И очень много в Европейском Союзе. Но тут важно что заметить. Масличные пальмы, они бывают очень разных видов. Так же, как и само масло, которое производится из этих ягод, из плодов масличной пальмы, из вот этой мякоти или из орешка, который там внутри находится, оно тоже очень разное. И даже после всего этого есть еще очень разные степени его очистки. Так вот, когда мы говорим о вреде или пользе пальмового масла, надо понимать, что мы говорим о разных продуктах. И то, что потребляют люди, допустим, в США или в Европейском Союзе, или в Японии, это совсем не то масло, которая поставляется на российский пищевой рынок.
Если, возможно, мы к этому вернемся чуть позже, мне все-таки хотелось бы вернуться к первому вопросу ориентированности малайзийской экономики на производство пальмового масла, которое имеет свои негативные эффекты, очевидно, и вы упомянули уже о том, что вырубаются леса ради того, чтобы создавались эти плантации, но так или иначе вы рисуете картину, вот похожую, знаете, как про российскую экономику говорят, что она на нефтяной игле, вот тут вот получается игла вот этого самого пальмового масла. Понимают ли в Малайзии все это и собираются ли как-то менять? Может быть, есть какие-то движения за то, чтобы реформировать в этом смысле малайзийскую экономику?
Нет, никаких таких движений нет. У меня было очень много разговоров с простыми людьми, с крестьянами, с какими-то городскими бизнесменами. И люди мне откровенно говорили, что моя мечта это иметь собственную плантацию масличных пальм. Когда-то ведь, я напомню, основной доход Малайзия получала как страна ОПЕК, как нефтедобывающая страна от экспорта углеводородов. Так вот сейчас нефть далеко ушла там на какое-то вот второе-третье место. Еще раз повторю, что бизнес сверхприбылен. Очень многие люди, мне кажется, в Малайзии понимают, что ну не остановить, когда такая вот прибыль. Несмотря на то, что они там все патриоты, гордятся своей страной, природой, очень любят ее, много они знают, но вот когда речь заходит в этом доходе от пальмового масла, у них прямо загораются глаза. Я, естественно, был там, ну, как турист, посещал какие-то интересные места, красивые, какие-то места, где есть еще, сохранились дикие животные, и вот ты видишь, что все это становится хуже, хуже, хуже. Например, когда ты приезжаешь в какой-нибудь центр, где живут полудикие орангутанги, и тебе рассказывают о том, вот смотрите, 30 маленьких вот этих обезьянок, еще совсем дети, вот все они сироты, потому что их папы и мамы были там как-то уничтожены, гнезда тяжелой техникой, они были застрелены даже не браконьерами, не охотниками, а просто крестьянами, которые расчищали лес и, соответственно, выгоняли все живое в этот момент из этой их естественной среды обитания. И это производит очень тяжелое впечатление, когда ты смотришь вот на фотографии бесконечные вот этих каких-то убитых животных, каких-то уничтоженных, снесенных местных деревень, народностей, которые живут, как я уже сказал, такой вот архаичной жизнью. Я еще добавлю, что Малайзия на первом месте находится по производству пальмового масла, а на втором месте находится Индонезия, где я тоже довольно недавно был, 3 года назад. Там все еще хуже, потому что Малайзия, тоже говоря простым языком, она страна весьма цивилизованная, весьма передовая. Она блюдет свой имидж на мировой арене. А Индонезия – это страна с 200-миллионным населением, гигантская совершенно, там 3000 только крупных островов, которые на карте можно разглядеть. Власть там далеко не такая, как бы сказать, прогрессивная, одновременно сильная, как в Малайзии. Индонезия – это страна, которая разрывает всякие межэтнические, межрелигиозные, сепаратистские и прочие конфликты, и там вообще сохранить природу и сохранить какой-то административный контроль в Индонезии этого совсем не происходит. В Малайзии они хотя бы стараются. Но когда мировые пищевые концерны платят совершенно огромные деньги за это самое пальмовое масло, противостоять этому невозможно. А это там Unilever или Nestle. Потому что такое пальмовое масло?
Да, давайте поговорим о том, что есть сомнения в том, что оно полезно для здоровья. Мы с вами говорили, как оно производится. Получается, что речь идет о биологическом, да, продукте, то есть это не какая-то искусственная субстанция, и почему говорят о том, что она может быть вредной?
Я уже упомянул о том, что пальмового масла есть очень много видов. Так же, как есть очень много видов, ну, давайте сравним хотя бы с алкоголем, да, есть дорогое, хорошее сухое вино, а есть какой-то там дешевый суррогатный самогон.
Есть, условно говоря, оливковое масло первого отжима и второго отжима, опять же, как, видимо, для незнающего человека, вот это первая аналогия, которая напрашивается.
Хорошая аналогия. В Малайзии вообще производят довольно неплохое изначально пальмовое масло. Там такой вот есть гибрид разных видов этой пальмы. Я специально выяснял. Оно называется гпенера. Это такая искусственно выведенная пальма, которая дает, если правильно все это производить, вся эта технологическая цепочка правильно и доходит до конца, и стоит оно, конечно, дороже, так называемое красное пальмовое масло. Но какой-то высококачественный продукт для салатов или для жарки, ну, не знаю, чипсов или мяса, это одно. А для того, чтобы производить нечто, из чего теоретически можно сделать псевдомороженое или псевдомайонез, или псевдосыр, или творог, то масло используется, честно говоря, совсем другое. То, что поступает на российский рынок, это такой феноменально дешевый продукт. И вот еще одно наблюдение, когда я постоянно говорил, меня спрашивали, откуда ты родом в Малайзии, когда я находился, я говорил, что я россиянин. Все говорили, о, как хорошо, Путин, Россия, это хорошо, почему? А вы у нас масло покупаете. Мы все вам очень радуемся, потому что вот знаем, собираются вводить сложную сертификацию в Европе, в Японии, в США этого нашего масла, от нас требуют каких-то бумажек, а вы от нас не требуете. требуете ничего. Вон корабли из портов наших уходят, чуть ли как не нефтеналивные танкеры. С этим самым пальмовым маслом или с каким-то там суррогатом его превращают в некое подобие маргарина ежедневно в огромных количествах. Я, кстати, эти сухогрузы, или, не знаю, танкеры, я все-таки не специалист в морском деле, видел, но мне говорили, вот они пальмовое масло везут. Если говорить о вреде, то вот тут есть два момента. Оно может быть вредно для здоровья, если потреблять его в больших количествах. Любой, наверное, продукт такого рода, если потреблять в больших количествах, он вреден для здоровья. Во-вторых, речь идет, возможно, часто о обкрадывании и обмане потребителей, потому что творог – это творог, а мороженое – это мороженое. И если у тебя сырье вот для этого продукта на самом деле не является молочным, человек платит огромные деньги, думая, что он покупает молочный продукт, который таковым не является. Сейчас стоимость пальмового масла в среднем для российских компаний, которые его закупают, в Малайзии где-то от 550 до 600 долларов за тонну. Я могу ошибиться, но примерно так. А вот, например, всякие молочные продукты и молочные жиры, из которых производится большинство молочной продукции, стоят, ну, в зависимости от колебаний, от 2800 долларов до 3000 долларов за тонну. То есть разница примерно в 6-5 раз. Вот настолько вот дешевле этот вот продукт, который на российском рынке представлен как растительный жир, там, кондитерский жир. Это вот такие эвфемизмы. А ведь пальмовое масло, оно не только присутствует в этом пресловутом сырном продукте вонючем, о котором сейчас все говорят. Это вся выпечка, это все кондитерские изделия, это и очень многие косметические средства, да, которые на российском рынке представлены, и еще очень много где. Последняя еще цифра. Во всей пищевой промышленности стран Европейского Союза разрешается применять пальмовое масло с так называемым перекисным числом, ну, показатель кислотности, 0,5. А для России официальный допустимый показатель 10 этого числа, то есть в 20 раз больше эта кислотность. Ну вот судите сами о том, как может повлиять на здоровье вот этот вот самый продукт. Но прибыль такова, повторю, что это перекрывает все. И ущерб для природы, и какие-то конфликты межнациональные, и ущерб для здоровья потребителей, и все на свете.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев, недавно посетивший Малайзию. Время свободы, итоговый выпуск. Башкирский муфтият требует запретить ловлю покемонов на территории мечети. Представители Русской Православной Церкви считают карманных монстров угрозой человеческой личности. В то же время петербургские буддисты позволили ловить покемонов в дацанах, а иудейская община вообще даже пообещала самым удачливым охотникам по бутылке кошерного вина. Почему отношение к компьютерной игре разделило религиозные общины России? В этом попыталась разобраться Карина Веригина.
Русская Православная Церковь видит в игре Pokemon Go угрозу целостности человеческой личности. Так считает заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Церковь опасается превращения человека из свободной личности в персонажа игры, который живет не по законам, продиктованным религиозной и нравственной традицией, свободным выбором человека, а по тем предустановкам, которые существуют в той или иной игре. Цитирует агентство городских новостей «Москва» слова Кипшидзе. «Опасность состоит не в самой игре, — пояснил он, — а в появлении зависимости от нее». Кипшидзе утверждает, что представители других традиционных религий тоже видят угрозу в болезненном увлечении компьютерными играми. В связи с ростом популярности игры Pokemon Go, Русская Православная Церковь выступила инициатором создания службы помощи зависимым от компьютерных игр в Москве, рассказал в интервью Радио Москва FM председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Полеев. «Игры развивают фантазию и поощряют свободу в человеке», считает историк и православный священник Яков Кротов, автор и ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Негативное отношение РПЦ к компьютерным и видеоиграм вызвано паранойей перед неподконтрольным церкви виртуальным миром. Однако, рассказывает Кротов, такого мнения придерживается не вся православная церковь.
В оправдание руководства Русской Церкви, потому что надо понимать, что это не позиция всей Церкви, это позиция, ну, скажем так, верхушки. Надо сказать, что и многие другие религиозные конфессии всегда с недоброжелательством относятся к играм. На игре всегда есть подозрение, что занятие несерьезное, и известен анекдот об одном католическом святом XVI века, которого застали, что он играет в волейбол, я тоже была, вот, и попрекнули, а вот если сейчас страшный суд, ты продолжишь играть? Ну, конечно, говорит он. Надо всегда делать только то, что будешь делать даже перед самим Богом. На самом деле игра – это совершенно нормальная, естественная, психологическая, биологическая потребность человека, особенно в период созревания и развития. Почему, собственно, и Pokemon Go, как я понимаю, прежде всего средство развития личности, оно вовсе ее не губит. И в этом смысле предубеждение консервативной части религиозной среды, оно пустое и основано просто на некоторой паранойи перед всем, что неконтролируемо родителями, старшими и так далее. Ну, и как и всякая паранойя, это дело скорее неоправданное. Потому что можно, конечно, сойти с ума на компьютерной игре, на тэквондо, на Pokemon Go, но можно сойти с ума и на религии. Тоже бывает. Поэтому выход один – не запрещать все целиком, а вот своих конкретных детей они играют, а наше родительское дело, духовное и физиологическое – с детьми общаться и уравновешивать виртуальный мир реальным или религиозным.
В то время как Русская Православная Церковь выступила против Pokemon Go, Петербургская синагога, наоборот, поощряла игру в покемонов на своей территории. Почему разные религии реагируют по-разному на одну и ту же игру?
Это не разные религии. Я вас уверяю, что в Израиле у многих ортодоксальных иудеев, у многих хасидов недоброжелательное отношение не то, что к Pokemon Go, а вообще к интернету. Это просто большой религиозный спектр между либеральным и реакционным крылом. Большое расстояние, масса оттенков. Я думаю, отчасти счастье петербургских иудеев в том, что они далеки от власти и поэтому могут себе позволить известную долю либерализма. Московская патриархия, в силу того, что она выполняет функцию государственной идеологии, у нее градус паранойи намного выше. Но это не проблема церкви, это проблема отравляющего, разлагающего влияния государственной власти.
Создают ли подобные заявления и шаги со стороны РПЦ стену между обществом и религией?
Нет, ну таких глобальных заявлений в ряде игр, конечно, не было, но постоянно идут волны такого вот консерватизма, то против рок-музыки, но на самом деле критика в адрес Запада очень сейчас распространенная, это же не критика в адрес Запада целиком, это критика в адрес свободы. Игровое начало в жизни – это начало, которое поощряет свободу и фантазию в человеке. И одни верующие люди, реакционно настроенные, этого боятся, а другие относятся к этому спокойно и скорее приветствуют.
Как РПЦ относится к виртуальному миру?
Общее отношение Русской Церкви Московского Патриархата, она часть виртуального мира. Потому что Московская Патриархия за последние 20 лет стала виртуальной. Церкви стоят, прихожан нет. Крику много, реальных дел мало. Как и марксизм при большевиках, эта церковь в значительной степени церковь-призрак, фата-моргана, форма без содержания. Понятно, что к виртуальному миру она относится негативно, потому что там люди не под контролем. Не под контроль не ей. Но бояться виртуального мира верующему человеку нормальному не стоит, потому что виртуальный мир, компьютерный мир – это все равно мир общения. Мир, где человек встречается с реальностью, только чуть по-другому. И водораздел проходит не между виртуальным миром и реальным, а между миром лжи, властолюбия, насилия, милитаризма и миром человечным. Pokemon Go, мне кажется, относится к миру человечному.
Это был священник Яков Кротов. Ловить покемонов запретило и духовное управление мусульман Башкирии после того, как в Уфе игроки пробрались на территорию строящейся соборной мечети Ар-Рахим. В аятах Корана говорится, что одурманивающие вещества, азартные игры, к которым относятся ловля покемонов, идолопоклонство и порча – главное орудие дьявола. Будьте осторожны, остерегайтесь, говорится в Коране, заявил заместитель председателя духовного управления мусульман Башкирии Аюб Хазрат Бибарсов. Бибарсов рассказал о намерении муфтията обратиться к разработчикам Pokemon Go с требованием запретить ловлю покемонов на территории мечетей. Иной оказалась реакция иудейской религиозной общины. Большая хоральная синагога Петербурга пригласила всех желающих поймать покемона на территории здания. Студент, первым поймавший карманного монстра, получил в награду бутылку кошерного вина и благодарность на портале «Еврейский Петербург». Поддержав игру, Петербургская синагога помогает преодолеть стену предубеждений между обществом и религией, считает глава Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Синагога отреагировала, скажем так, на информационный повод, точнее, было бы сказать, даже на истерию вокруг этого информационного повода, на мой взгляд, достаточно здраво и остроумно, приглашая ловить покемонов на ее территории. Связано это, на мой взгляд, с достаточно простой позицией, что бесконечные запреты и бесконечные разговоры о том, что именно оскорбляет верующих или консервативных граждан, не безобидны и вредны, поскольку так или иначе, если речь идет о религиозной организации, то, в общем, достаточно достаточно планомерно выстраивается стена между обществом и религиозными даже не организациями, а религией как таковой. Религия как идеология, которая пытается собой заместить одновременно и коммунистическую идеологию, и вообще идеологическую нишу в стране. Это не очень здоровое состояние для религии, потому что религия — это вера, объединяющая людей, а не рассказывающая им исключительно, как они себя не имеют права вести. Поэтому пресс-служба Петербургской синагоги таким образом, конечно, выразила свое отношение к, на наш взгляд, довольно безобидной истории о компьютерной игре, которую превратили чуть ли не в главное идеологическое событие дня. И на эту безобидную игру посыпались проклятия и соответствующие комментарии. Мы полагаем, это касается не только Петербургской синагоги, а вообще еврейской общины, что в общине место любому человеку, который туда придет со своим покемоном или без него. И до тех пор, пока его поиски покемона не мешают физически окружающим, то есть понятно, что во время молитвы, если человек будет бегать искать покемонов, то ему спасибо за это синагога не скажет. Но, в общем, любой здравомыслящий человек понимает, что его свобода не должна мешать свободе других людей. Поэтому на территории синагоги, это очень большой центр, в котором, собственно, молельный зал занимает только часть. Пожалуйста, пусть приходят, ищут, находят. Мы им готовы оказывать всяческое содействие в том, чтобы их времяпровождение в стенах общины было комфортным и интересным. Потому что мы убеждены, что в результате обязательно произойдет что-то хорошее. Потому что когда люди общаются вот на таких взаимоуважающих принципах, обязательно из этого выйдет что-то хорошее. Так что община приветствовала не столько покемонов, сколько детей, подростков, мальчиков и девочек, которые этих покемонов ищут и, в общем, никому таким образом вреда не приносят.
Не идет ли это вразрез с религиозными убеждениями?
Нет, я уверен, что никакой идеологической концепции, религиозной концепции в этой истории с покемонами нет и быть не может. Это хобби, это игра, и не регулирует религиозные концепции. Это хобби человека, если эти хобби не нарушают законы Божьи. То есть, если это хобби убивать людей или воровать, то, конечно, религия должна вмешаться. Если это безобидное хобби, которое не приносит никакого ущерба окружающим, то религии просто до этого не должно быть дела. То есть, это не то, что религия должна брать на себя, особенно религиозные деятели. Поэтому я считаю, что мнение религиозных деятелей о покемонах нерелевантно. Это не сфера религиозной доктрины. И именно это, на мой взгляд, пыталась сказать петербургская еврейская община. То, во что вы одеты, то, во что вы играете, то, на каком языке вы разговариваете и так далее, это не наше дело. Приходите, мы вам будем рады.
Считаете ли вы, что есть такие места, где абсолютно нельзя играть в Pokemon Go?
Несомненно, есть. Есть места, в которых нельзя разговаривать, есть места, в которых не едят. Это то, что называется культурным кодом человека. Культурный человек не будет, скажем, заходить в мечеть в обуви. Не потому, что он считает, что там нельзя ходить в обуви, а потому, что это оскорбляет огромное количество людей вокруг, и это не соответствует нормам этого места. Поэтому, конечно, точно так же, как и во всех остальных проявлениях, должна присутствовать какая-то внутренняя цензура, так и в ловле покемонов должна присутствовать эта цензура. Человек должен понимать, что, скажем, в местах траурных, на кладбище, во время похорон, да, не надо искать покемонов. Точно так же, как во время похорон, не надо смеяться, не надо разговаривать по телефону, не надо отправлять смс-сообщения. Покемоны – это еще один пример того вообще, как человек живет. И как проявление его интересов, его хобби соответствует окружающим. Если есть место, в котором большое количество людей занимается чем-то, что, чему ловля покемонов фактически мешает, то, конечно, там этим заниматься нельзя, и сам человек должен это понимать. А в том случае, когда он это не понимает, администрация должна ему об этом сказать. Но каким-то общими запретами регулировать ловлю покемонов – это абсурд.
Это был глава Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин. Буддисты Петербурга тоже полагаются на совесть прихожан, играющих в Pokemon Go. Мы никак не можем запретить человеку играть в Дацане, прогонять его и делать замечания мы не будем. Мы же не знаем, с какой целью человек пришел, что есть его сознание, сообщил Радио Балтика настоятель Дацана Будда Бадмаев. Он считает, что человек сам должен осознать неправильность подобных действий в стенах Дацана. Релиз игры Pokemon Go состоялся 6 июля в Австралии, Новой Зеландии и США. Позже приложение стало доступно в некоторых европейских странах. Несмотря на то, что в России игра еще недоступна для скачивания, в интернете есть подробная инструкция о том, как можно обойти это ограничение.
Рассказывала наш корреспондент Карина Веригина. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 июля. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».